Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
И мы приветствуем дорогих радиослушателей на «Лютеранской волне». И с нами в студии сегодня я, Эльвира Жейц, и практикант северо-западного пробства общины Петрикирхи Алексей Колосов и ректор теологической семинарии нашей церкви Антон Владимирович Тихомиров. Тема у нас заявлена немного провокационная, и многие уже позвонили и написали, и спросили, что мы имеем в виду, поэтому я немного поясню. Я думаю, первая часть нашего анонса очень понятна. Мы рассказываем о том, что с 18 по 20 августа в Москве прошли дни нашей церкви, дни 11 пробств Европейской части России, и также было празднование 200-летия нашего кафедрального собора святых Петра и Павла в Москве. И там, естественно, общины и пробства представляли отчеты о своей деятельности, это были оформленные стенды, представляющие информацию об общинах. И вот особенно всех заинтересовал такой проект, который представила община города Саратова и пастор Андрей Джамгаров. Он назывался «Молитвенный мешочек». В этот молитвенный мешочек все присутствующие, просто заходящие в церковь, могли положить записку со своей молитвенной просьбой, и община города Саратова включает эти молитвенные просьбы в свои богослужебные церковные молитвы. И таким образом все, что у людей на душе, на сердце, попадает в такой молитвенный круг прихожан города Саратова. Это было очень интересно, многие воспользовались. И мы бы хотели в связи с этим поговорить о том, как мы молимся в нашей церкви. И мы, и наше старшее поколение, уже уходящее, к сожалению, и наша молодежь. А теме молодежи было посвящено, собственно, все практически время этих церковных дней. Мы обсуждали, как мы работаем с молодежью, как с ней стоит работать или не стоит, и вообще, что мы передаем нашему молодому поколению. Поэтому вот короткое, может быть, впечатление о днях церкви от Антона Владимировича, который там присутствовал.
Но я, к сожалению, застал только первый день. День, который был посвящен прежде всего официальным мероприятиям, это и богослужение, презентация книги, и концерт. Собственно, на каких-то дискуссиях, на каких-то встречах я практически участия не принимал. Но то, что для меня было очень позитивным и очень интересным, это, конечно, особое общение. Общение, во-первых, с людьми из самых разных уголков нашей церкви в Европейской России. Из самых разных общин. Со многими не так уж часто встречаешься. Довольно редко удается переговорить, и вот здесь такая возможность открывается. Но даже важно не это, важно то, в какой тональности велись разговоры. Очень часто бывает, что разговоры сводятся к каким-то жалобам, рассказам о трудностях, проблемах, какому-то пессимизму. Нет, в этот раз все было совершенно по-другому, и это действительно была атмосфера, которая вдохновляла и помогала двигаться дальше. Люди рассказывали о том, что у них, может быть, нет каких-то громких успехов, но у них есть движение вперед, есть какие-то новые достижения, новые открытия, общины развиваются, какие-то общины растут численно, какие-то, может быть, укрепляются внутренне. Вот это была атмосфера, которая помогала понять, что наша церковь жива, наша церковь развивается, у нашей церкви есть будущее. Но опять же, к сожалению, могу повторить только то, что я застал только самую первую часть этих церковных дней, только самую официальную. Но тем не менее, даже этого хватило для того, чтобы получить определенное вдохновение для дальнейшей работы.
Ну, я хочу присоединиться вот к этому впечатлению. Мне тоже было очень приятно наблюдать, как у общин действительно что-то получается, и люди искренне радуются, и самое главное, со-радуются. То есть, если одна община, и Саратов, и все остальные, представляла что-то, чем она может поделиться совершенно искренне, и говорить о том, что вот это получилось, да, вот это состоялось, какое-то событие или проект, то все остальные действительно искренне откликались на это. И разделяли вот эту вот радость, это удовлетворение от того, что работа сделана, работа принесла хорошие церковные плоды и так далее. И от этого действительно какой-то энтузиазм даже
просыпался. Да, я бы сказал, что просто живой интерес друг к другу.
Да.
Не просто мы безразличны. Кто-то там живет у себя в Саратове, кто-то живет у себя в Астрахани, кто-то в Архангельске, кто-то в Казани. Нет, мы действительно важны друг для друга, мы заинтересованы друг в друге, мы готовы обмениваться опытом, мы готовы развивать наши контакты. Это было самое важное, на мой взгляд.
И вот этот вот молитвенный проект, он почему нашел такой живой отклик? Потому что мы привыкли молиться внутри себя, внутри своей общины. Да? Вот идет наше стандартное богослужение. Редко у кого существуют молитвы вне богослужения. Вот именно молитва о каких-то нуждах, о каких-то проблемах.
Нет, на самом деле, конечно, есть общины, в которых практикуются молитвенные кружки, молитвенные группы. Я знаю такие общины, и такие группы, как правило, достаточно активны, они могут быть достаточно многочисленны, туда приходят и очень охотно, с радостью приходят члены общины. Но это не во всех, конечно, общинах. Это особый стиль набожности, который, ну, далеко не везде присутствует.
И это тоже надо, скажем так, уметь, находить нужные слова и действительно нужный душевный отклик. Это тоже не все умеют.
Да, это должен быть соответствующий пастор, проповедник, который помогает людям приносить свои молитвенные нужды, который помогает людям говорить о своих потребностях друг с другом. И я, конечно, очень ценю, когда в общинах появляется такой опыт. Это, может быть, не совсем мой стиль набожности, но это тот опыт, который является очень ценным для всех нас.
Ну и мы можем теперь совершенно спокойно подсказать для тех, кто не очень умеет молиться или нуждается вот в поддержке своих братьев извне, можно написать или позвонить в Саратов. И там действительно помогут, поддержат, поговорят и помолятся. И любую другую общину, где практикуются вот такие молитвенные кружки. Я бы хотела вернуться к теме молитвы в нашей церкви в целом. Вот, например, такое живое впечатление произвел пример одной общины. И вот Антон Владимирович сейчас сказал о том, что это практикуется в разных общинах. А как это в большинстве наших общин? Я, например, не раз ловила себя на мысли, что для многих людей, которые присутствуют на богослужении, молитвы, которые звучат именно в литургии, это просто некая формальность, которую вот все говорят, и я говорю. Люди повторяют, когда все это говорят, но если попросить человека вне богослужения повторить «Отче наш» наизусть или спросить о смысле прошения «Отче наш», он впадает в ступор, потому что вот так он не может. Как общее дело, да, он к нему присоединяется, и зачастую больше механически. А как что-то личное, вот то, что человек пропускает через сердце, то, что вот от всей глубины души он произносит, это достаточно редко. И между тем мы все время говорим нашим прихожанам о том, что мы обращаемся, мы говорим посредством молитвы и песнопений здесь, на богослужении. Что когда мы что-то произносим вслух, это или молитва, или хорал. В остальное время говорит пастор, да? Или мы какие-то части литургии произносим, но они не являются молитвой. Вот в хоралах мы тоже очень часто находим строки молитв. Например, Банхёфера, например, Йохана Клейпера. Вот, Антон Владимирович, что вы скажете на эту тему? Насколько молитва присутствует в нас вживую?
Нет, ну, во-первых, что касается церковных песнопений, хоралов, то нужно сказать, что в них присутствует не только молитва. Собственно говоря, как сказал Мартин Лютер в своей знаменитой проповеди на освящение замковой церкви в Торгау, он сказал, что суть евангелического богослужения сводится к двум вещам. Бог обращается к нам в слове и таинстве, и мы отвечаем Ему с молитвой и благодарностью. На самом деле, лютеранские церковные песнопения играют и ту, и другую роль. Они могут выступать средством провозвестия Евангелия, средством провозвестия Слова Божьего, и они же могут выступать нашим ответом на Слово Божье, нашим прославлением Бога, нашим плачем, обращенным к Нему, нашими просьбами. Иногда все это соединяется вместе в одном и том же песнопении, как это соединяется вместе, скажем, в ветхозаветных псалмах, где очень трудно бывает отделить речь Бога от речи молящегося. В этом смысле церковные песнопения – достаточно сложный жанр, который не так легко классифицировать и сказать «это только молитва» или «это только провозвестие». Нет, это гораздо сложнее. Ну а что касается в целом молитвы, то, конечно, нужно отличать богослужебные молитвы которые произносит община на богослужении или которые за общину произносит пастор или проповедник, и молитвы, которые использует человек в своей повседневной жизни. Угу. Потому что богослужебная молитва – это молитва не отдельного человека, не каждого прихожанина, который присутствует на богослужении. Богослужебная молитва – это молитва всей общины. Субъектом этой молитвы выступает вот это сообщество людей, которые собрались здесь. Это не действие одного человека и не определенной суммы отдельных людей. Именно поэтому богослужебные молитвы могут строиться в форме диалога или в каких-то других вот таких формах, которые могут показаться на первый взгляд странными человеку, который впервые присутствует на богослужении. Очень важно понимать, что на богослужении молятся не отдельные люди и не сумма отдельных людей, а молится вся община как нечто единое, как единое целое.
Алексей, вы уже давно практикуете как практикант самостоятельное богослужение и много общаетесь с прихожанами, в том числе и с молодежью. Ваши наблюдения?
Я бы хотел немножко дополнить Дона Владимировича. Когда мы говорим о молитве общецерковной, она выполняет двойную функцию. С одной стороны, да, она нас всех объединяет. Мы едиными устами, единым сердцем свидетельствуем свою веру. Но каждый из нас в эти давно знакомые, устоявшиеся тексты вкладывает и свое собственное содержание. Мы так или иначе раскрашиваем эти тексты. И каждый раз мы раскрашиваем их по-разному. Потому что то литургическое богатство, которое нам предлагает наше богослужение, позволяет найти для себя в стандартном, в стабильном и привычном тексте каждый раз что-то новое. Если, допустим, взять даже общую молитву, тайную молитву перед богослужением. Сегодня я поставлю в ней один акцент, завтра поставлю другой. Сегодня важно это, завтра другое. То же самое касается молитвы «Отче наш». Почему часто люди теряются, если им задают вопрос, о чем она? Да потому что она каждый раз для них звучит по-разному. И порой человек боится ошибиться, сделать ошибку в своем истолковании вот нашего общего свидетельства. Мне кажется, что бояться этого не нужно.
Вот по поводу боязни ошибок, это то, к чему мы приходим ко второй части нашего анонса и нашего вообще темы передачи, что очень многими, в том числе людьми, которые недавно в церкви, молитва начинает восприниматься как некая формула, от правильного произнесения которой зависит исполнение того желания, которое в нее вложено. И молитва становится неким таким заклинанием, которое нужно произнести, и ждать, собственно, когда Бог все исполнит.
А если ты его не произнес, то тебя Господь накажет.
Или произнес неправильно.
Да. Вот именно. И почему мы привели в пример Гарри Поттера? Потому что очень многие сейчас увлекаются этим. Вот. Я, например, присутствовала на целом ряде наших городских проектов, вот, которые сейчас проходят в настоящее время. И там были так называемые коучи, все что угодно. Они всем раздавали эти палочки волшебные. И вот нужно было там что-то изобретать. То есть это такой тренд сейчас. Играем в Гарри Поттера. И то же самое делают во многих общинах, во многих церквях. Делают мероприятия для детей и молодежи, привлекая вот эту атрибутику. И таким образом, как бы поощряя желание ребенка вот участвовать в некой христианской магии, да, что есть такая красивая история с прекрасными предметами, с прекрасными какими-то тайными знаниями. Что такое заклинание, например, в этой книге? Это искаженные латинские фразы. Вот. Но их нужно произнести именно в таком виде и, соответственно, сделать движение палочкой или рукой. И вот оно, собственно, должно получиться. Вот. И ребенок, он, с одной стороны, играет в это, с другой стороны, взрослый не выстраивает границу между игрой и тем, что предлагает церковь, а не подобного рода книга или история. Пусть волшебная, красивая, в которой есть любовь, дружба, добро и так далее, но далекая от церкви. И в эту игру ребенок может продолжить играть и потом. В эту игру может продолжить играть взрослый. И я часто замечаю это в наших прихожанах, особенно когда они приходят на беседу и начинают говорить, ну вот я столько молился, вот я столько ходил в церковь, но Бог не сделал то, чего я хочу. Женщины очень часто иронизируют, перефразируют эту известную фразу: чего хочет женщина, того хочет Бог, да? И они сокрушенно говорят, что Бог не хочет того, чего хочу я. Почему так? Почему так происходит? Вот. И приходится объяснять, что молитва – это не заклинание, это не формула, это не обязательный контракт, как опять же из книги с Гарри Поттером, который Бог обязан исполнить. Вот что говорить в таких случаях и как действительно объяснять детям и нашей молодежи, что молитва – это не сиюминутное заклинание, которое влечет за собой сиюминутное исполнение желаний. Как вообще выстраивать вот эту вот нашу церковную позицию в отношении молитвы, когда мы объясняем об этом другим?
С моей точки зрения, молитва должна быть сугубо актуальной. То есть, как только четкий и недвусмысленный акцент делается на единственный правильный текст, сразу возникает соблазн рассматривать этот текст как некую правильную фразу, которая что-то правильно поменяет. Конечно, нет. Молитва должна всегда варьировать. Если мы молитву варьируем, если мы подстраиваем ее под нужды момента, а это очень важно, особенно в работе с молодежью, потому что молодежи трудно молиться самыми лучшими, но стандартными, неизменными текстами. Да, все понятно. Эти тексты очень важны для богослужения, но для личной молитвы, через которую, собственно говоря, и происходит обучение человека молитвенной жизни, да, через которую происходит приобретение молитвенного навыка. Вот здесь нужно добиваться максимально возможной актуальности молитвы. То есть человек должен молиться о том, что беспокоит его здесь и сейчас.
Тогда возникает немного другой вопрос, в всяком случае у меня. Все мы доверяем Богу. По крайней мере, в церквях мы учим людей доверять Богу. Что если человек приходит в церковь, он не просто приходит в некое сообщество людей, да? Он приходит к людям, которые доверяют Богу. И поэтому живут вот в такой атмосфере доверия. И стараются жить во взаимной любви, взаимопомощи и так далее. В нормальной церкви. В обычной, как это должно быть, в идеале. Вот. И не является ли, например, молитва, особенно какие-то настойчивые просьбы, таким неким укором Богу, что вот в моей жизни что-то происходит, мне это не нравится, воля Бога меня не устраивает, и я прошу Его изменить Его волю, дать мне то, чего я хочу, и об этом я молюсь. Где выстроить границу здесь? Не пытаться обижаться на Бога, не пытаться выдвигать Ему в молитве свои требования из-за того, что мы не удовлетворены тем, как мы живем.
Не уверен, что здесь есть какое-то универсальное, единое для всех правило. Единого решения нет. И быть его, скорее всего, не может. Мы люди. Мы не можем, просто в принципе не можем доверять Богу так, чтобы совершенно безропотно, с открытым сердцем принимать все, что Он дает нам в этой жизни. Нам это просто не по силам. Если бы это было возможно для нас, тогда нужно ли было бы пришествие Христа? И в чем тогда смысл Евангелия? Но мы не можем быть другими. Мы не доверяем Богу. Мы хотим, чтобы свершилось то, чего мы желаем. И для нас важно, чтобы наша жизнь укладывалась в определенный представляемый и ожидаемый контекст и план. Поэтому так или иначе, мы в наших молитвах будем проявлять как настойчивость, так и сомнение. Убрать это мы никак не можем. Можно просто признать, что да, Бог нас принимает и с такой молитвой, очень несовершенной, очень ограниченной, своекорыстной такой молитвой.
Немножко завидующей такой молитвой.
Завидующей вот молитвой, конечно.
Другим же он дает, они молятся, не дает.
Часто, по сути, чего мы ждем, чего мы просим? Мы просим того, чтобы у нас было не хуже. Но Бог нас принимает и такими. И вот это, наверное, самое большое чудо, что нам нет нужды доводить нашу молитву до абсолютного совершенства.
Я бы здесь добавил, во-первых, есть богословские взгляды, есть богословские системы, которые предполагают, что Бог отнюдь не является абсолютно всемогущим в классическом понимании этого слова. То есть, да, далеко не все, что происходит с нами или происходит в нашей жизни, это то, что делает с нами Бог. Да, собственно говоря, и в самых классических, самых традиционных, консервативных воззрениях встречаются такие вещи, как, например, искушение дьявола. Это подразумевает, что какие-то события в нашей жизни приходят не от Бога. Поэтому принимать абсолютно все безропотно, как вот данное Богом, как предназначенное мне, как единственно верное, в общем-то, лишь очень немногие богословы, я думаю, решились бы на такое утверждение. оно было бы чрезмерно натянутым. Как с консервативной, так и, в общем-то, со многих современных точек зрения. Поэтому молитва подразумевает не столько доверие или недоверие, хотя она всегда существует вот в этом... Вот в этой осцилляции между доверием и недоверием. С одной стороны, в молитве мы доверяем Богу. Мы обычно говорим «да свершится воля Твоя», угу. как это звучит в молитве «Отче наш». Но с другой стороны, мы просим Его о чем-то, что важно для нас. И, скажем, я знаю богословов, которые говорят как раз о том, что молитва, особенно частая молитва, просительная молитва, является как раз признаком слабой веры. Потому что человек не доверяет Богу, он пытается как бы подсказать Богу, как правильно поступать, угу. в то время как Бог, по идее, должен все знать. И в Евангелии мы находим соответствующие слова Христа о том, что Бог и так знает все ваши нужды. Но важно то, что в любом случае в своей молитве... Кстати, нужно сказать, что ведь на самом деле наиболее проблемным случаем молитвы, который все обсуждают, о котором мы говорим сегодня, является молитва просительная, когда мы просим о каких-то наших потребностях. Но есть и другие виды молитвы, когда мы прославляем Бога, когда мы благодарим Его, когда мы, ну, в конце концов, молитва плача, молитва жалобы Богу, когда мы выражаем Ему свою скорбь, свою печаль. Такие молитвы, как правило, вопросов не вызывают. В них все понятно.
Вот не все понятно.
Нет, ну мы к этому можем вернуться. Да, а вот просительная молитва является особым случаем, который как раз и вызывает массу вот этих богословских споров и разных суждений. И вот здесь, наверное, важно было бы сказать, что такая молитва является не столько вот выражением доверия или недоверия, сколько попыткой открытости по отношению к Богу и своего рода желанием, стремлением, попыткой участвовать в том, что делает Он. Не в том смысле, что мы производим какую-то синергию, не в том смысле, что мы дополняем Его действия, а в том смысле, что мы принимаем Его действия, пропускаем его через себя и пытаемся то, что происходит с нами, то, что делает Бог, для себя осмыслить. Вот это важно.
Ну вот здесь я полностью согласна, что молитва – такое осмысление. Это, наверное, самая важная форма, которую стоит освоить вообще в своей жизни. По поводу молитвы плача или молитвы скорби. Сегодня, как мы знаем, у нас день поминания и скорби, 28 августа. Это день депортации немцев, указ 41 года. И сегодня прошли как раз молитвы, посвященные дню скорби, посвященные памяти этих людей, которые были депортированы, расстреляны, умерли в лагерях. И вот год за годом мы едем на кладбище в этот день, там, где были расстрелы, например, на Левашовскую пустошь здесь, в Петербурге. В республике Коми буквально в каждом городе есть такие кладбища, в Сибири, во многих регионах. И в нашей церкви, естественно, в каждой общине проходит такая вот молитва поминания и скорби. И очень часто люди действительно не находят слов, вообще, как это выразить, хотя сколько лет уже прошло, и, казалось бы, острота вот этой скорби должна немного притупиться, и что-то должно забываться. Но в то же время в этих молитвах участвует все меньше молодежи, потому что они настолько далеки от этих событий, которые все еще волнуют те поколения, которых это коснулось. И вот как передать эту скорбь грядущим поколениям? Потому что уже... очень скоро стариков не останется, которые пережили эти события. Их буквально уже в каждой общине 1, 2, 3, 4 человека. Совсем мало, которые еще помнят. И их потомки уже не были свидетелями всего этого, не пережили. И их скорбь, она во многом... они просто копируют то, как молились их бабушки и дедушки, да, на таких молитвах. Те, которым сейчас 14-15, кто сейчас переходит вот из детского состояния в молодежь, конфирмируется и так далее... эти события от них отстоят уже очень далеко. И эмоционально, и в смысле памяти. Тем более, что память во многих случаях вообще не сохранилась. Да? Люди как-то старались поменьше об этом говорить и передавать своим потомкам. Вот эти вот молитвы нашей старой скорби действительно уходят в прошлое. Как нам говорить об этом с нашими молодыми людьми? Как им вот это вот передать, чтобы годы спустя, 28 августа, было кому помолиться?
Ну, и я думаю, что нам вот наверное, всем трем собравшимся здесь очень сложно говорить именно об этом дне, потому что, наверное, ни у кого из нас нет, собственно, немецких корней или корней среди русских немцев.
Есть репрессированные.
Понятно, что
в принципе, то же самое.
Да, были и другие репрессии, направленные против других народов, другие трагические события в истории. Но, тем не менее, этот день очень важен для нашей церкви, потому что он стал очень важным в истории нашей церкви, трагическим днем. Я не думаю, что нам нужно пытаться как-то передавать новому поколению скорбь об этом дне. Это было бы искусственно. Это было бы отчасти подобно тому, как сейчас порой очень искусственно пытаются возродить вот этот праздник Победы в Великой Отечественной войне, который, конечно, еще на памяти, на моей детской памяти был очень важным праздником. Я помню действительно множество ветеранов и своего деда, я помню, который участвовал в войне. И это был действительно живой праздник, настоящий. Сейчас я не берусь судить о его качестве, я здесь некомпетентен, но на самом деле в нем все больше и больше проявляется некой искусственности. Поэтому нам не нужно передавать скорбь. Если люди не скорбят, их и нельзя заставить скорбеть. Что мы можем и должны передавать? Мы должны передавать память. Память о том зле, которое происходило в истории, о тех несправедливостях, о тех трагедиях, которые происходили в истории. Вот об этом рассказывать. Может быть, без лишнего пафоса, без лишнего надрыва. Но действительно рассказывать, передавать о том, что вот такое может быть. И не только потому, что оно было. Это важно. Но и для того, чтобы подобные вещи не повторились, для того, чтобы люди получили определенную прививку против вот несправедливости, тем более таких массовых проявлений несправедливости, которые имели место в те годы. Передавать память, не скорбь. Мы не заставим искусственно скорбеть, а память.
Ну, я тоже с этим согласна. И согласна с тем, что сохранять для своих будущих прихожан имена тех, кто некогда был в нашей общине, кто сгинул в этих местах, ну, собственно, что мы и делаем, составляем списки, восстанавливаем архивы, что эти люди некогда были нашей частью, нашими предшественниками в наших церквях.
Да, я вот здесь очень соглашусь, потому что мы ничего не можем сделать для тех людей, которые пострадали тогда, которые погибли в то время, которые перенесли вот эти тяжелейшие времена. Мы ничего больше для них не можем сделать. В этом смысле мы только пассивны по отношению к ним, но эта наша пассивность, она тоже может оказаться очень плодотворной и благословенной, потому что мы можем помнить, прежде всего, помнить имена, помнить биографии, нести их дальше, рассказывать друг другу. Вот эта память, она очень важна. Эти страдания, они совершались абсолютно бессмысленно, трагично. Их очень трудно объяснить, для чего, зачем, то есть мы не можем понять. Возможно, у Бога есть какой-то замысел, если мы говорим с такой точки зрения. Но не наша задача его разгадывать. Наша задача – нести эти имена, помнить о них.
Да, полностью согласна.
Я бы добавил Алексей. Еще один маленький момент. Те несправедливости, которые были связаны с депортациями российских немцев, дают нам возможность задуматься о тех несправедливостях, которые совершаются здесь и сейчас. Жизнь людей всегда связана с несправедливостью, так или иначе. И у каждого поколения свой болезненный опыт, как утраченной жизни, украденных возможностей, лишений, несправедливости самого разного плана. Поэтому вот эти все воспоминания, они дают нам повод задуматься о том, что происходит с нами сейчас. Поговорить о своем опыте несправедливости. И тогда эти воспоминания, память о тех, кто пережил депортации или не пережил их, просто будет приходить с поколения в поколение вместе с их опытом, обогащаясь их опытом, трансформируясь через их опыт. И продолжается это будет столько, сколько вообще существует эта память.
Пока мы существуем.
Пока мы живем,
и да. И те, кого мы воспитываем. Помню. Кого мы воспитаем в общинах. И вот вернемся к примеру о Гарри Поттере. Я кратко расскажу фабулу вообще, ради чего там, собственно, все происходит. Напомню. Это история даров смерти. Некогда было три дара смерти, которые смерть вынуждена была подарить трем братьям. Они переходили реку, за которой ждала смерть, и должны были погибнуть, по ее предположениям. И она должна была собрать их, свой урожай. Но они были волшебниками и создали мост, посредством которого перебирались через реку. Смерть была, конечно, возмущена тем, что от нее ускользает три прекрасные жертвы. И она искусно, так сказать, ввела их в заблуждение тем, что она их отпускает. Подарила им три подарка. Самую могущественную волшебную палочку, воскрешающий камень, посредством которого можно было управлять возвратом из царства мертвых. И вынуждена была поделиться своей мантией смерти, чтобы сделать плащ третьему брату, в котором он был невидим для самой смерти. Тем самым она несколько отсрочила получение своей законной добычи, потому что эти дары породили череду смертей, трагических смертей, трагических событий в принципе в мире людей, в мире волшебников. И вся эта история завершилась, собственно, историей Гарри Поттера, вот, который был одним из трех мастеров смерти. Считалось, что человек, объединяющий все три дара в своих руках, будет повелевать смертью. Но каждый мастер смерти, который наконец-то заполучал эти три дара в свои руки, убеждался, что над смертью нет власти. То есть, по сути, это история о том, что смерть победить нельзя. Какие бы попытки обретения бессмертия не предпринимались, один герой из этой книги сделал философский камень, но вынужден был его уничтожить и умереть. Другой человек тоже объединил в себе все эти три вещи волшебные, но вынужден был их отдать и умереть, и так далее. И, собственно, Гарри Поттер воспользовался воскрешающим камнем, чтобы воскреснуть самому и тем самым довершить спасение своих товарищей. А палочку могущественную он сломал, при этом успев починить ею свою, и так далее. Ну, а мантию он оставил себе, перестав таким образом пытаться победить каким бы то ни было образом смерть. И, собственно, вся эта история о том, что смерть побеждает. Жизнь, да, берет свое. Можно победить в одной схватке, в одном сражении, но все равно люди умирают. И рецепта от смерти, собственно, не существует. Смерть взяла свое и перехитрила, в общем-то, всех. Хотя ей пришлось ждать примерно 800 лет. Потому что, как гласит история, она вынуждена была отдать эти дары в 1214 году. Вот. Вот такая вот забавная сказка. И поэтому, когда мы говорим с нашими детьми и с молодежью на примере таких вот известных, раскрученных историй, как «Гарри Поттер», и пытаемся вытащить из этого весть о Христе, я бы, наверное, говорила о том, что учить любви, дружбе и другим замечательным качествам можно и на той книге, которой мы с вами успешно пользуемся, и не только мы, но и все церкви уже очень много лет, веков, тысячелетий. Вот. А если мы все-таки обращаемся к каким-то историям литературным, насколько это можно в церкви делать, ну, скажем так, без последствий для того, чтобы ввести молодежь в заблуждение о том, как это работает? Как вы думаете?
Если мы используем какие-то литературные произведения для построения игр, обучающих программ, практически невозможно исключить попадание вот в работу дополнительных балластных смыслов. Просто невозможно. Это будет. Но, с одной стороны, наша жизнь и так перегружена всевозможными балластными смыслами.
Это точно.
Вот. А во-вторых, невозможно достать из шляпы кролика, если его там просто нет. Вот. Если в книгу изначально не вложено христианское содержание, в «Гарри Поттер» оно не вложено.
Вот. О чем речь.
То просто так его оттуда достать невозможно. А вся
будет
Патриана...
Будет как в известном Патриана... анекдоте. Правильный ответ — Иисус Христос, но я же вижу, что это белочка. Да?
Вот. А как вся Патриана, так и отдельные книги, они никоим образом не создавались как форма христианского провозвестия и не могут эту роль выполнять, это совершенно однозначно. Вот. С другой стороны, мы видим очень много значимых и важных примеров в «Гарри Поттере». Если мы рассматриваем Патриану частями, да, не пытаясь рассматривать ее как некий такой близкий к Евангелию, вот такой метафизический какой-то конструкт, то мы видим очень много полезных для молодежи вещей, о которых с ними можно говорить, разбирая эти ситуации как некие отстраненные случаи, не имеющие никакого отношения к их жизни. И вот в этом отношении, конечно, Патриана дает огромнейший материал. Вот мы со своими детьми, в частности, так делали. А по мере,
по мере
прочтения Гарри Поттера всегда происходил разбор главы там, или как-то большего отрывка для того, чтобы понять, о чем там идет речь, какой из героев является положительным, отрицательным, кто из героев зацепил, захватил внимание детей или даже наше собственное. И по мере движения по книгам дети понимают одну очень важную вещь, что далеко не все так просто, как кажется. Не всякий, кто кажется тебе врагом, не всякий, кто кажется твоим противником, является таковым на самом деле. Вот если мы вспомним историю профессора Северуса Снега. Вот, вот характерный пример того, как тот, кто считался врагом, на самом деле является твоим хранителем. Да? Вспоминаем известную историю. Да? Не тот тебе друг, кто тебя отогрел, да, и да. Не тот тебе друг, кто тебя там каким-то испытал, не тот тебе враг, кто подверг тебя испытаниям. Все это разворачивается во времени.
Жизнь
вот эту
сложнее,
простую
кажется, да.
житейскую мысль с помощью Патриана донести можно. Ну, конечно, все остальное к Патриане очень туго, тяжело притягивается и практически за уши. Конечно, можно вот в самом начале истории «Даров смерти» найти какие-то аллюзии на книгу «Бытия», на яблоко в Эдемском саду, которое, вкушение которого ни к чему хорошему, по сути, не привело. Вот. Но, опять же, а нужно ли это? Вот нужна ли такая сложность и нужно ли нагружать произведение тем,
чего там,
чего там нету, в принципе, и быть не должно?
А какие?
Вот я могу только подсказать. Я про Гарри Поттера знаю только, что это какой-то чувак в очках. Вот. Больше ничего практически.
Это такая иллюзия на ректора семинарии.
Нет, ректор там другой персонаж.
Я на самом деле абсолютно согласен с тем, что не нужно привносить в литературные или в какие-либо иные произведения того, что в них в принципе нет. Нужно попытаться услышать, что в них есть. Нам не обязательно соглашаться со всем, что есть в этом литературном произведении, или что мы там находим, или что автор пытался сказать. Может быть, как мы предполагаем, пытался сказать. Но мы можем отнестись к этому со вниманием, с уважением, с интересом и постараться понять, что вот это может значить для нас. Пауль Тиллих в одной из своих работ приводит пример одного католического священника, который, обустраивая новую церковь, захотел изобразить над алтарем знак рыбы. Это древнехристианский знак рыба, символ Христа. И он обратился с просьбой нарисовать эту рыбу к известному французскому художнику, авангардисту, кубисту Браку. Тот сказал, что, извините, я вообще не христианин, я неверующий, что я буду вам эту рыбу рисовать? На что священник ответил: я думаю, что вы... Я не хочу рыбу, нарисованную верующими, хочу рыбу, нарисованную вами. Вот она была бы для меня ценна. Вот мне кажется, точно так же мы можем и должны относиться к любым другим произведениям искусства. То есть не нужно вносить в них христианский символ, не нужно говорить, что вот это, раз в этой книге добро побеждает зло, или добро – это хорошо, зло – это плохо, это христианская книга. Нет, почему? Она может быть не христианской, но от этого она не становится менее ценной, от того, что она не христианская.
И добро там такое же добро, и зло
такое же зло.
И добро –
это такое же добро, и зло – это такое же зло. То есть это надо к этому относиться как... Мне кажется, с уважением, со вниманием, но не нужно, да, все хорошее присваивать себе.
А такая тенденция существовала и существует до сих пор.
Обязательно и будет существовать.
А все плохое от себя, наоборот, отвергать, говорит, что мы к этому не имеем отношения. Дескать, инквизиция к христианской церкви отношения не имеет, это не христианство. Нет, извините, это история христианства, это часть истории христианства. Точно так же, как множество добрых дел, множество интересных художественных произведений, множество каких-то этических достижений были и вне христианской церкви. Почему мы должны это отрицать или как-то все перетолковывать?
Ну, получается, когда мы говорим с нашей молодежью о каких-то прочитанных ими произведениях или о той литературе, которую, например, мы читаем вместе, да, в молодежных лагерях или на наших встречах, то, в общем, в таком ключе мы им отвечаем, что мы не будем говорить детям, вот это вы читаете, это христианское, а вот это вы ни в коем случае не читаете, это какое-нибудь там не библейское, там не христианское, вообще сатанинское и так далее. Вот, несмотря на все эти аллюзии. Но мы им в первую очередь даем ключ к пониманию любого произведения. В хорошем таком, скажем так, церковно-литературоведческом смысле. Правильно говорю?
Ну, ключ – это, наверное, слишком сильное слово. Мы не можем дать ключ, но мы можем дать им определенные убеждения, определенную позицию, с которой они могут встречаться, с этим литературным, например, произведением. Не обязательно, так сказать, его оценивать в том плане, это плохо или это хорошо, а именно встречаться. Что-то слышать, с чем-то спорить, что-то принимать, что-то отвергать.
У нас нет индекса запрещенных книг, которые нельзя читать ни в коем случае.
Я помню, нам как-то запретили слушать Макса Вебера.
Я бы тоже запретил некоторые вещи.
Нет, в том смысле, что их ему диктовал дьявол. Что он вдруг стал известным, потому что вот это все...
Нет, я бы запретил Макса Вебера, потому что все почему-то считают, что вот эта его книга «Протестантская этика и дух капитализма» — это исчерпывающее описание лютеранского богословия.
О, это совсем... Вот. Это с другой стороны,
в этом смысле, да.
Протест для чайников.
Да-да-да.
Вот. Также я тоже иногда слышала мнение священников о том, что вот некоторые книги нельзя читать, потому что вот в них там содержится то-то, то-то. Но при этом, как ни странно, они их не читали. Это вот из той серии, что стихов Бродского не читал, но осуждаю. Да, да, да. Вот. Теперь мы немножечко шагнем дальше. Все-таки вот во всех этих произведениях, которые существуют на сегодняшний день, доступны нашей молодежи, нашему грядущему на смену нам поколению в церкви, что бы, может быть, вы порекомендовали? Ну, «Гарри Поттера» мы уже поняли, можно читать вот в таком примерно отношении, а еще что-то?
Вот. Однажды Антон Владимирович замечательную вещь сказал, немножко сделал реверанс в сторону ректора, вот, о том, что становится все меньше людей, которые могут читать текст и понимать его. По сути, мы возвращаемся к культуре зрелища. К той культуре, которая, в общем-то, доминировала в Средневековье. И, может быть, стоит говорить не о том,
события.
Что... Да, может
Коротенько.
Говорить не о том, что люди читают, а о том, что они смотрят.
Ой, с этим сложно.
И пытаться из того, что они смотрят, построить какой-то язык коммуникации с молодежью. Вот, например, есть такое явление, как манга, да, аниме.
Комиксы тоже есть, да.
Комиксы есть. И там можно найти очень много... так скажем, опорных точек, опираясь на которые, можно о чем-то говорить с молодежью. Ну, взять просто даже тех же самых американских супергероев, да, марвеловских.
Угу.
По сути, каждый это предмет для особого разговора. Каждому можно посвятить какой-то цикл, каждому можно посвятить цикл бесед, по сути, если вот этим заняться. То есть, брать образы из фильмов.
По сути дела, из того, с чем имеет дело молодежь каждый день.
Да, совершенно верно. И вот, допустим...
Посмотреть репертуары кинотеатров, например.
Ну, вот если говорить о практическом опыте, да? Вот вернемся к практике, к земле. Вот община Петрикирхи в Санкт-Петербурге. У нас существует такой неформальный клуб аниме. Когда происходят встречи молодежи, которые ходят на конфирмационные занятия, просто находятся вот в реале общины. Все мы собираемся, смотрим какое-то аниме и обсуждаем, что мы увидели, что хотел сказать автор, что мы смогли увидеть в этом во всем, вот, что нас, о чем идет речь, какова историческая канва, ну, какие образы туда заложены. Очень это эффективно. Немного было пока этих встреч, но те, которые были, очень эффективно прошли, очень все довольны.
Вот это мой последний вопрос, потому что мы постепенно идем к завершению. Сейчас действительно время некоего события. Вот что-то произошло, мы это обсудили, или какое-то короткое произведение, потому что многотомники уже точно никто не читает, и сериалы такие длинные не смотрят.
Но сериалы как раз смотрят, что интересно.
Но тоже не длинные.
Но лучше длинные сериалы смотрят. Сейчас как раз вот скорее у меня ощущение, что вот фильмы традиционного формата уходят на задний план. На первый план уходят длинные сериалы.
Ну, может быть.
То есть, сериал – то, что сопровождает тебя на протяжении месяцев и, может быть, даже лет. Это некая вещь, которая становится частью твоей жизни.
Угу.
Это со всеми плюсами и минусами.
Я просто хочу сказать о том, что вот молитва, она от всего этого уже отстает довольно далеко. И не получится ли так, что через какое-то время наша молодежь будет считать молитву неким анахронизмом, что вот старшее поколение, оно молится, а нам-то это зачем? Вообще, как само действие, как сам факт проявления духовности?
Нет, нет. Молитва – это даже не христианская вещь, в сугубом смысле этого слова. Молитва – это общечеловеческая потребность, такая же, как дышать, такая же, как есть, пить и так далее. Человек, даже самый заядлый атеист, он все равно в определенных ситуациях произносит что-то подобное молитве. Вот, ну, например, да, он что-то не получается, он говорит, ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Угу. Кому он говорит это «пожалуйста»?
Не к Гарри Поттер, кстати, там, тоже один раз
да,
молился.
Который он там закручивает, или там колесо, которое он ставит на место, которое не ставится. Да?
Ну, да.
Он-то произносит куда-то вот туда. Даже не веря ни во что. Поэтому молитва никуда не исчезнет. Могут поменяться формы. И наша задача как церковь, смотреть за тем, чтобы эти формы были бы осмыслены. Предлагать соответствующие формы. Открывать людям вот всю палитру возможностей для такой молитвы. А то, что она никуда не исчезнет. Она принадлежит к природе человека.
И ни один феномен культуры, высокой или массовой, исчерпать эту потребность и удовлетворить не может просто по определению.
Угу. Согласна. И у нас остается буквально несколько минут. Пожелания и резюме. Кто первый?
Ну, пожеланий каких-то особых у меня нет. Я могу только сказать, что действительно молитва – это одна из самых интересных, захватывающих богословских тем. При том, что о ней сказано очень много, и можно сказать очень много, это одна из тайн, с которой мы сталкиваемся в жизни. Откуда она берется? Каковы последствия молитвы? Как она, в кавычках, работает? Вот все, о чем мы говорили. В чем действительно ее главное отличие от заклинания, с одной стороны, или от какой-то патетической речи, с другой стороны? Все это
Можно еще раз напомнить, в чем главное отличие?
Об этом нужно говорить еще долго и долго. И можно говорить долго и долго. Сейчас мы об этом... Это никогда не исчерпаем, эту тему. И она до конца еще далеко не исчерпана. Собственно, это начало разговора, который продолжается уже на протяжении тысячелетий. И все равно это все еще начало.
Согласна. Алексей?
Ну, с моей точки зрения... Важно помнить, что иногда молчание – это тоже молитва. Есть такое понятие, как молитвенное воздыхание. То есть чувства, которые обращены... Ну, для нас они обращены к Богу. Когда у нас нет слов, когда у нас... Когда нам нечего просить или не за что благодарить. Ну, вот та глубокая потребность обращения к Богу, да, о которой Антон Владимирович говорил, она существует. И стоит помнить, что вот это благоговейное молчание, доверительное молчание, оно тоже имеет свою ценность. И оно тоже важно для каждого из нас. Не нужно пытаться что-то из себя выжимать, не надо пытаться там, или хвататься за какие-то книжки, где все эти молитвы будут расписаны хорошие, разные.
Да.
А просто
на все
помолчи.
Жизни, да.
Иногда просто помолчи с Богом, хорошо, и помолчать тоже.
А что вы посоветуете молодежи?
Не знаю. Молодежи могу посоветовать то же самое, что и любым другим людям. Я считаю, что молодые люди – это все-таки нормальные люди. И для них не нужно что-то совершенно особенное. Интересоваться, быть живыми – больше ничего.
Идти своим путем, совершать свои ошибки, наступать на свои грабли. И тогда все, что нужно о молитве знать, обязательно молодежь узнает в свое время.
Да, это действительно замечательное пожелание – быть живыми и действительно такими открытыми и миру, и каким-то новым впечатлением. Это то, что мы можем сказать о нашей молодежи. Да, она у нас именно такая. И мы просто ждем их рано или поздно в нашей церкви, если они того захотят, с тем, чтобы продолжить это общение, этот разговор и с другими людьми тоже, не только с теми, кто сегодня присутствует здесь в студии. Я думаю, что в каждой общине и пасторы, и прихожане открыты для таких разговоров с молодыми людьми, и действительно просто с людьми, с любыми, кто захочет об этом поговорить. А те, кто просто хочет, чтобы о них помолились, или помолились за какую-то их нужду или беду, мы тоже приглашаем в те общины, где есть молитвенные кружки, и приглашаем попробовать сделать это самим, или вслух, или про себя, или молча, как говорит Алексей. И до новых встреч на «Лютеранской волне». До свидания.
«Лютеранская волна» на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.